и не надо каждый раз плакать, когда он садится завязывать шнурок.
И вот у нас станция конфетно-букетная, потом у нас станция совместно-проживательская, а вот у нас станция брак. Конечная.
Да им негде было жить, никто не жил до свадьбы.
Друг на друга посмотрели, ну что, завтра уберем? Завтра. Мы ушли.
Всем привет! Это уже второй выпуск подкаста «Посуду моешь ты». Мы вернулись. Его ведущие. Я Таня Шабанова.
И я Дмитрий Степанов. Это подкаст для тех, кто недавно женился или только собирается. В этом подкасте мы обсуждаем наш личный опыт и не даем советов. Я уже полтора года в браке с замечательной девушкой Дашей, с которой мы до этого встречались 7 лет.
Боже мой, когда я перестану удивляться этому факту? Я вот замужем полгода всего. Кстати, совсем недавно мы отметили полгода.
Вы отмечаете полгода?
Нет, после... не отметили на самом деле. Недавно прошло полгода.
А вообще, я адвокат.
А я работаю на радио.
Сегодня у нас очень интересная тема, как всегда. Она состоит из двух. Первая – это нужно ли или можно ли жить вместе до свадьбы. А вторая тема – это вообще нужно ли вступать в брак, официально ставить штамп в паспорте, топать в ЗАГС, и меняет ли это что-то в нашей жизни.
Слушай, в прошлый раз мы обсуждали свадьбу. Казалось бы, что может быть провокационнее, да, чем вопрос, нужна ли свадьба.
Это еще более острая
тема. Но тут такой вопрос, надо ли.
При том, что, как я знаю, у нас с тобой позиции очень сильно расходятся.
Да, но я постараюсь ее толерантно выражать.
Ой, ладно.
Ты тоже не обижай никого. А вдруг хотел?
Я постараюсь. Мы решили сегодня заранее спросить у своих друзей, что они на эту тему думают, и начнем мы с Таниной подружки.
Угу. У моей подружки такое прикольное мнение, я думаю, сейчас многие удивятся. Ладно, давай уже включу.
Мы до свадьбы не жили вместе, и я об этом совершенно не жалею. Я знаю, что многие считают, что так нужно проверять свои отношения, но я с этим не согласна. Когда вы долго встречаетесь, то вы и так успеваете не раз свои отношения проверить в самых разных ситуациях. Вот нас, например, никакие неприятные сюрпризы не ждали. Просто все нужно заранее обсуждать, и если ваши модели семьи совпадают, у вас общие цели, интересы, то можно смело идти в ЗАГС и не бояться.
Как тебе?
Кардинально. Это, я бы сказал, даже такая позиция очень жесткая. А вот сейчас мы послушаем моих друзей, что они на эту тему думают.
Мы жили до свадьбы 2,5 года, а до этого еще столько же встречались.
Мне кажется, что это был хороший опыт, хотя в нашем случае он бы ни на что не повлиял. То есть за это время нас ничего неприятно не удивило, и не было ничего такого, про что бы я подумала. О, хорошо, что я узнала об этом до свадьбы. Но, наверное, было бы страшнее выходить замуж, не зная, что тебя ждет.
Вообще, я думаю, что в большинстве таких вопросов нет правильных и неправильных ответов. Главное, чтобы всем было кайфово от того, что и как происходит.
Так, ну тут позиция более мягкая, я бы даже сказал, немножко размазанная. Наверное, тоже не хотели никого обижать. Я вот выскажу свою позицию.
Так.
Я считаю, что всем надо жить вместе до свадьбы.
О, боже.
И чем дольше, тем лучше. Пока вы не поймете то, что действительно друг другу подходите, в брак не вступать. С моим личным опытом это немножко не сходится, но об этом позже. Сначала я озвучу некоторую интересную статистику. Я, значит, подготовился, залез на сайт Росстата, который ведет статистику всего, что происходит в нашей жизни, в том числе и браков.
Ну, юрист сразу видно.
Да. И как бы это ни было страшно, и как бы это ни звучало, распадаются до 60% браков.
Я отказываюсь в это верить.
То есть...
Среди моих друзей таких людей...
Образно говоря, из двух пар, которые пришли в ЗАГС, одна разведется. И самое интересное то, что 25% всех разводов происходят всего лишь через 2 года после начала совместной жизни в браке. И, возможно, если бы они эти 2 года пожили бы вместе, они бы не пошли в ЗАГС и не портили бы нам статистику, и не портили себе, так сказать, историю.
А, возможно, эти люди встречались всего лишь год до свадьбы, а ведь любовь живет 3 года.
Ой, ну, это миф.
И вот как раз через 2 года они и расстаются. Просто надо встречаться побольше перед свадьбой.
Встречаться? Ну, встречаться — это не то.
И изучать друг друга.
Это же быт. И еще более интересный факт – это то, что 42% всех разводов происходит в период от 3 до 9 лет в браке. То есть, если ваш молодой человек, вы моя дорогая девушка, которая слушает этот подкаст, вам уже 6 лет не делает предложения, хотя вы с ним живете вместе, это значит, что он не просто нехороший человек, он просто проверяет ваши отношения на прочность. И, надо, возможно, его можно в этом понять.
А... То есть, не надо обижаться. И не надо каждый раз плакать, когда он садится завязывать шнурок.
Особенно рядом с Эйфелевой башней, если вдруг вы поехали в отпуск в Париж.
Поэтому... Слушай, ну я считаю, что вот встречаясь 9 лет, приехать в Париж...
Ну да, это рискованно, я бы не поехала.
И завязывать шнурки, это вообще, это просто за такое можно и получить, это уже хамство.
Согласен. Ну вот мой личный опыт, мы с Дашей начали жить вместе уже после того, как я сделал ей предложение, и мы до свадьбы пожили вместе, ну где-то 3 или 4 месяца. И мне это было обозначено на самом раннем этапе отношений. Мне кажется, мы вот еще только начали встречаться, мне Даша сказала, до того, как мне сделаешь предложение, даже и не предлагай.
А как она это объяснила?
Неприлично. То есть не было никакого. В том-то и дело, что ни у кого нет конкретного объяснения. Даже вот у твоей подружки, которая уже прозвучала в этом подкасте, не надо проверять отношения. Ну как не надо? Надо проверять отношения. И просто кто-то проверяет отношения, просто встречаясь и ходя за ручку, а кто-то сразу идет в быт, в самое сложное. То, из чего все браки-то и распадаются практически. Мне кажется, 90% брака распадаются из-за того, что вы просто не подходите друг другу в быту. Вы начинаете бесить друг друга, орать друг на друга и разбегаетесь, чтобы больше... друг друга не видеть. А вот этот период, когда вы до свадьбы поживете там пару лет, уже будет все понятно. Возможно, да, тут какая-то уходит романтика, и уже вот это все уже фату как бы не наденешь. А у тебя...
Слушай, я считаю, что быт — это не самое сложное в отношениях. Мне кажется, это вообще ерунда.
А что самое сложное в отношениях?
Я вот считаю, что если есть какая-то любовь...
Какая-то?
Какая-то любовь, то быт — это вообще фигня.
Ну, не знаю.
Мне кажется, вот эта бытовуха не может разрушить хорошие отношения.
У меня с моими друзьями тоже бытовуха не разрушает хорошие отношения, потому что у нас ее нет. Мы с ними видимся раз в месяц и прекрасно общаемся. Да, образно говоря, вы ложитесь потом в одну кровать спать. А я, может, привык всю жизнь один спать на кровати, на двуспальной, развалившись. Но это от таких мелочей все и складывается. Поэтому не знаю. Я считаю, что надо жить до свадьбы. Мой личный опыт, получается, не соответствует моей позиции. У меня пока, слава богу, все хорошо. Вроде как мы разводиться не собираемся. Вот. И быт наши отношения не поломал. Но мог бы. Ну а вдруг?
Смотри, я с тобой, короче, не согласна.
И это я понял.
Мы с Максом не жили до свадьбы.
Чему я был возмущен крайне. Особенно то, что вы даже за неделю до свадьбы не съехались.
Да, но это дело было не в принципиальной позиции моей. Уже за неделю мы действительно могли бы и съехаться, но просто это было логистически уже неудобно, потому что за неделю до свадьбы было слишком много дел
слишком
дома.
Слишком много дел дома.
Да, там уже не до переездов. Но я объясню, в чем дело. Я считаю... что к свадьбе нужно прийти уже с такой твердой уверенностью, что ты хочешь прожить с этим человеком всю жизнь. Когда у тебя начинается семейная жизнь, ты уже понимаешь, что от того, что человек оставляет грязные тарелки после себя, не моет посуду, не готовит, это уже не разрушит ваши отношения, потому что вы друг в друге уверены, вы уже семья. Это не репетиция какая-то семейной жизни. Типа, если мы друг к другу подойдем, мы будем дальше встречаться, а если не подойдем, то можно и расстаться. А это уже нормальная, серьезная семейная жизнь с человеком, которого ты осознанно выбрал.
Да.
И ты уже не думаешь о том, что у тебя есть какие-то пути отступления. А зачем они тебе нужны, если это твой муж, и ты его любишь?
А если я не могу выбрать? Выбрать, не посмотрев, оставляет ли он грязную посуду или нет.
Да это ж вообще ерунда.
Ну как ерунда? Недавно я в Фейсбуке видел историю про то, что мужчина с женщиной в браке, проживя там лет 15, не могли договориться о порядке в ванной. Он спустя 15 лет написал в Фейсбуке пост про то, что у меня замечательная жена, но есть проблема, она оставляет ватные палочки, вот это все такое.
Ой, это ужасно, кстати.
Это ужасно, то есть он за 15 лет не смог с этим справиться, ему пришлось обращаться к общественности, чтобы она...
Чтобы они ее запозорили?
Чтобы они ее запозорили, да. Она вроде как там даже не обиделась, но может быть...
Но
если
мы этого
бы он...
не знаем.
Это мы не знаем. Но может быть он бы узнал этот факт и не женился на ней. Просто тут нужно...
Но они же, ты представляешь, они прожили все равно 15 лет.
И он 15 лет терпел.
Но это означает, что все равно этот быт — это ерунда по сравнению с нормальной, с хорошими отношениями в семье.
Ну, тут еще важно же понимать, что каждый ждет от семьи. Кто-то там традиционалисты, они ждут, чтобы там, например, жена в переднике встречала каждый вечер с работы, с этим, с подносом еды, с караваем, вот, ну, и есть такие мужчины, я думаю, не секрет, и вот им важно, наверное, проверить до свадьбы.
Насколько она хозяйственная.
Насколько она хозяйственная. Вот мне, например, было совершенно неважно проверить, насколько моя жена будет хозяйственная, потому что я сам себе хозяин, нормально справляюсь, и я... как бы разочарован не был. Но если вдруг я был таким, которому надо, чтобы все было, носки все отглажены, разложены по парам по дням недели, и чтобы это все делала жена, ну, наверное, мы бы с Дашей не смогли жить вместе. Потому что она у меня много работает, допоздна засиживается, я иногда прихожу, ее еще дома нет, а когда человека дома нет, он тебя и с кроваем встретить не может.
Иногда приходишь домой, там подруги.
Иногда прихожу домой, да, там подруги, которые съели мой ужин. Вот, такое тоже было. И в целом я знал это все, но понимаешь, мы с Дашей встречались до свадьбы 6 лет. Мы начали встречаться, ну, в 19 лет вообще детьми практически. И мы вот этапы взросления вместе прошли. Я хоть что-то о ней знал. Я понимал, как она себя будет вести в отношениях. Ну, обычно же люди столько не встречаются. Люди там, ну, год-два и замуж. И вот если бы за этих год-два они годик бы вместе пожили, или наоборот, не спешили бы замуж, а годик бы вместе пожили до свадьбы, я думаю, всем бы было лучше.
Да, я согласна, кстати, что эта позиция имеет место быть. У меня тут нет прям такой точки зрения, знаешь, что я категорически против.
То есть ты не категорична, да?
Я не категорична, я просто вот это мне не подходит. Потому что я считаю, что это не обязательно. Я даже я бы не сказала, что до свадьбы не надо жить. Я считаю, что можно построить прекрасную семью.
И наши, без этого,
и
да?
Наши родители, все, я думаю, все наши родители, скажем так.
Ну, мы там можем чего-то не знать, на самом деле.
Родители практически всех людей нашего поколения отличный пример, что люди, не живя до свадьбы, построили прекрасные семьи и живут сейчас. Мои родители, получается, лет 27-28 в браке. Я вот не помню, к сожалению, сколько. Твои родители, я так понимаю, тоже столько же примерно?
Ну, столько же, но я не знаю, может, они и жили до свадьбы. Я никогда не задавал этот вопрос, если честно.
Да им негде было жить, никто не жил до свадьбы раньше.
А, ну да, это сейчас вот это все квартиру снял, доживи. Но вот, кстати, есть и категоричная позиция. В середине февраля протоиерей мой тезка Дмитрий Смирнов сказал, женщина в гражданском браке – это бесплатная проститутка. А ведь получается, если жить вместе до свадьбы, это же гражданский брак. Вот. Интересно то, что он это сказал на встрече с какими-то православными хипстерами, которые называют себя ортодокс-бро. Но, собственно, значит, эта позиция им была принята.
А бро никак не ответили на это?
Бро никак не ответили. Они не выпустили опровержение то, что мы с ним вообще не рядом. Нет, они как-то промолчали. Поэтому, наверное, есть вот эта позиция у какой-то околоправославной молодежи про то, что нельзя жить до свадьбы.
Слушай, ну я очень часто слышала такое мнение от парней, которые жили со своими девушками и до свадьбы, кто-то не женился, кто-то просто живет со своей девушкой до сих пор, они все говорят, вот если у меня будет сын, то я ему скажу, обязательно живи до свадьбы, до свадьбы поживи с разными девушками, посмотри, как они тебе в быту, и выбери ту, которая тебе удобна, потому что вы должны друг другу подходить. Но если у меня будет дочь, я никогда ни в коем случае не отпущу ее к какому-то парню, чтобы она там убирала, за ним стирала, следила за чистотой, за уютом в доме, а потом через год он ей скажет, не, мы с тобой не подходим друг к другу, давай разъедемся, возвращайся к родителям назад.
Это, кстати, крутая мысль, мне тоже она сейчас в голову пришла, про то, что мог бы я в каких-то отношениях, если бы, например, там Даша была не Дашей, а каким-то там более мягким человеком, который не может отстоять какие-то свои принципы, смог бы я задавить вот этот отказ девушке жить и как бы поставить ее перед фактом то, что так, либо мы с тобой сейчас съезжаемся и живем, либо все, до свидос. И девушки же есть, наверное, которые боятся то, что все, это последний шанс, это все, солнышко в небе взошло, когда ты в моей жизни появился. И она, наверное, могла бы, превозмогая свои принципы, переступая через них, и жить со мной вместе. Да, а потом бы я, как козел, бы сказал, ну, наверное, мы с тобой друг другу не подходим. И до свидания.
Но есть же еще и девушки, которые сами только за. Потому что, во-первых, они тоже говорят, что мне нужно посмотреть в быту на парня. Это первый аргумент. А второй аргумент, а что я при этом теряю?
Вот, кстати, про отличие парней и девушек в этом. Я никогда не слышал историю про то, что у девушки завелся дома парень. А вот наоборот слышал.
Завелась девушка?
Завелась девушка.
Ой, какой ужас.
Ну, то есть она... Сначала оставила шампунь, потом пижаму, потом вещи, а потом она в один прекрасный день не уехала и осталась навсегда. В этом важно, опять мы возвращаемся к тому, что важно, наверное, сесть и обсудить друг с другом. Вообще, что мы дальше планируем делать? Наверное, когда вы...
Для чего мы живем вместе?
Ну да, перед тем, как начать.
Это же тоже хороший вопрос, важный.
Да.
Для того, чтобы понять, как мы вообще друг другу, удобно нам, неудобно, уютно, неуютно, для того, чтобы друг на друга посмотреть. Или мы уже точно знаем, что это следующая ступень, и что после этого мы поженимся.
Ну, это, конечно, этически очень приятно, когда ты понимаешь. Но тут же нет никаких обязательств.
Что тебя не поздравят, да? А что, как бы, это... Нормально это.
Ужасно, тест-драйвят. Тань, что за слово?
А так парни реально выражаются,
серьезно?
Я знаю, да.
Какие ужасные люди. Я так никогда не думал. Я думал, это не тест-драйв девушки, это тест-драйв отношений.
Я реально такой слышал, да, тест-драйв отношений.
А, они я говорят, думал, тест-драйв что, типа, девушки.
Что совместное вот это проживание, это тест-драйв отношений с девушкой. И вот если мне тест-драйв подходит, то потом я это все принимаю. Но, как правило, те люди, которые так выражаются и говорят, им не подходит. Они говорят, да. Я потом, типа, следующий тест-драйв.
А вот как бы ты отнеслась?
Так, к чему?
Вот если бы тебе Макс сказал, что надо жить до свадьбы, обязательно.
Слушай, а ты представляешь, он мне так говорил.
Да?
Да. Он говорил, что для того, чтобы проверить отношения, чтобы проверить,
вот
как мы друг к другу подходим, будет ли нам хорошо жить в одной квартире и так далее, нужно бы пожить хорошо бы вместе до свадьбы. И плюс еще Макс старше меня, ему вот эти все встречания и...
Тяжело уже.
Да, ему уже... Он уже много лет ходил в кино и гулял. Вот, и ему как бы, естественно, ему хотелось уже нормальной семейной жизни, такой полноценной. Но я сказала, что нет, я не хочу пока жить вместе, потому что у меня, кстати, были такие опасения. Он мне говорил, что с ним очень тяжело в быту. Он, кстати, преувеличивал.
Преувеличивал?
Да.
Тебе повезло.
Он говорил, что просто я человек в быту очень неудобный, я много лет живу один, я ни под кого не подстраиваюсь, я вот не убираю там настолько часто, как это тебе этого захочется. Тебе нужно на меня посмотреть, вдруг ты со мной не сможешь жить. У него был такой аргумент. На самом деле, я думаю, что он на меня хотел посмотреть.
Ну, конечно, хотел. Это был отмаз. Типа, потому я просто такой, ты со мной не сможешь.
Потому что я-то, кстати, человек, который... жил всю жизнь с родителями, и я никогда не жила с парнем, и я никогда не жила одна даже. Я впервые переночевала одна дома, когда мы уже с Максом поженились, прошло там 2 месяца, ему нужно было уехать куда-то по работе с ночевкой, и я впервые одна ночевала дома. Но из-за того, что мы всю жизнь жили в большой семье, в большом доме, у нас там весело, прикольно, мне никогда не хотелось съехать от родителей, мне не хотелось вот этой самостоятельности, типа жить одной, снять себе квартиру, никогда не хотелось переехать побыстрее к парню, когда я с ним только начала встречаться, потому что я не понимала, в чем прикол, что тут как бы есть этапы жизни. И плюс родители, наверное, как-то все-таки они ненавязчиво это говорили, но все равно прослеживалось их отношение
не
к совместному проживанию до свадьбы.
Никакому парню
да.
не надо съезжать. Зачем? Ну, в общем, это у тебя от родителей.
Да, причем я не помню, чтобы они мне прям это внушали, но я понимаю, что они так считали всю свою жизнь. И продолжают, я думаю, тоже так считать.
Ну и как Макс отнесся-то к отказу?
Я говорю, нет, я не хочу жить, тем более ты так нагнетаешь, ты говоришь, я не смогу с тобой, а у нас такие прекрасные отношения, я не хочу, чтобы все наши отношения испортились вот этой бытовухой, и из-за каких-то грязных тарелок или кружек мы с тобой расстались.
То есть вы с ним договорились, то, что потом ты потерпишь?
Да, что мы будем потом подстраиваться и будем строить вот этот быт вместе.
Тань, ну тебе надо было в МИДе работать дипломатом.
И действительно, были какие-то сюрпризы, ну, без них невозможно. Конечно, мы начали жить вместе после свадьбы. Я понимаю, что я это знала, но я не знала, что меня это будет бесить, что вот Макс очень любит есть. Он вообще, мне кажется, до появления меня в его квартире всегда ел только перед телеком в зале. Он брал тарелку и нес ее с собой на диван. Для меня это было просто вообще непонятно максимально.
Мне кажется, Макс и Дашка были бы отличной парой, потому что Даша тоже.
У меня так никто никогда в жизни не делал. Это вообще было для меня непонятно вообще. Зачем есть где-то вне кухни?
Это стол, за ним едят.
Это же стол, это же удобно, логично.
Конечно.
Ты сидишь на стуле, перед тобой твоя тарелка. Она на том уровне, на котором тебе удобно. Зачем вот это корячиться? Это же, ну, плюс там что-то падает мимо тарелки. Это потом грязно, надо там потом пылесосить, убирать. И я не понимала. В итоге мы договорились, то у меня вот есть такая моя традиция семейная от родителей еще, и она продолжается сейчас теперь в моей семье, что семья ест вместе на кухне, что когда мы дома вместе, мы завтракаем вместе всегда на кухне, мы ужинаем тоже вместе на кухне. Когда меня нет дома, Мне все равно, где он ест. Пусть ест, где хочет.
Да, какая у вас... Это вы прям как семья с картинки рекламы майонеза. Вот мы с Дашей вместе едим, наверное, раз в неделю. Потому что я встаю раньше, ухожу в офис, она встает чуть позже, уходит. Потом кто-то из нас раньше приходит, поел. У нас вот этой проблемы вообще не встает. Но Даша тоже любит есть не за столом, но меня это не бесит. Вот в чем мы с ней, и я до сих пор к этому привыкаю, то, что у нас разный ритм сна. Даша гораздо дольше спит, но при этом может дольше по вечерам не спать.
Ты, короче, ты рано постарел, да, и ты уже встаешь в 7 утра, я такой сам без будильника.
Да-да, как дед, с утра встал.
Можно сходить прогуляться.
Да-да, и поэтому вот меня иногда бесит, когда вот выходной, хорошая погода, особенно зимой, когда рано темнеет, вот светит солнышко, снег, и я уже все готов. Я думаю, надо идти гулять, там дышать морозным воздухом, а Даша спит до часу дня. Соответственно, в 2 дня темнеет, и мы никуда не идем. Ну вот, и вот это подбешивает. Так в быту, на самом деле, ничего меня больше не раздражает. По крайней мере, то, о чем я могу рассказать.
Слушай, ну меня еще на самом деле, мне прямо сейчас аж стыдно, меня так сильно бесил кот наш.
Кот.
Я его уже люблю, мне сейчас стыдно за то, что я его ненавидела, когда переехала к Максу. Все, у нас с ним теперь идиллия, мы с ним подружились.
То есть ты сдала позиции.
Да, я вообще ненавидела котов, у меня на них еще и аллергия была. А сейчас реально я пожила с котом, во-первых, мы с ним уже дружим. Я когда болела, он ко мне приходил, лежал на мне, меня лечил, да, меня успокаивал морально. И вообще прям все очень с ним хорошо. Хотя я думала, что я не смогу жить с котом никогда, я не смогу примириться. Это вот тоже была одна из причин, я думаю, мы сейчас начнем жить вместе с Максом, и тут сразу появится столько вещей, которые меня раздражают, зачем портить наши прекрасные отношения. А тут мы съезжаемся после свадьбы, и я понимаю, что ну да, это наш кот, все, мне с ним жить без вариантов. Че на него ругаться?
Ну как без вариантов? Я-то знаю то, что кот был в ссылку отослан на пару недель.
Это потому, что мы были в отпуске.
Да ладно, это просто ты... Это Макс предал своего братана, который с ним всю его холостяцкую жизнь вместе прожил. Тут пришла какая-то жена, и кота отослали.
Потом еще у меня был, знаешь, такой психологический тренинг с самой собой. Макс может поставить тарелку или кружку в раковину и уйти спать.
Да, нормально.
И она там переночует.
Нормально, а что такое?
Это ненормально.
Это вот моя мама тоже так считает, но вот тут мы с Дашей сошлись. У нас вот это, особенно в пятницу, когда оба с работы придем, поужинали первый раз за неделю вместе. Так все положили, друг на друга посмотрели, ну что, завтра уберем, мы ушли.
Слушай, вот я немножко этому научилась, я реально поняла, что вот если Макс это не хочет делать, и у меня тоже нет сил это делать, я прям стала в последнее время отпускать ситуацию, и думаю, ну ладно.
Ну это просто получается, мы с тобой люди, и Макс, и Даша, это люди без, ну, достаточно податливые. Мы как желешка друг друга вот впитались, и нормально. Но есть же люди с жесткими
принципами. То есть нам
просто
повезло, да?
Да, нам просто... Я считаю, что у нас выборка наша нерелевантна. Вот это как называется, ошибка выжившего. Да, у нас получилось, но у тысяч пар не получается.
То есть я тут, значит, советую и говорю, что не обязательно жить до свадьбы.
Да.
Какая-то девочка меня послушает, скажет своему парню, я с тобой не буду жить до свадьбы. А потом они как съедутся после свадьбы, и как начнется.
И все. И он будет не мыть посуду после себя и класть носки на подоконник. Она с этим не сможет жить, и она превратится в страшную Мегеру и будет его пилить, а он будет не понимать, что он от него хочет, и в итоге они разойдутся, дай бог, не успеют сделать детей. Поэтому нет, я считаю,
что из-за этого можно легко расстаться до свадьбы, потому что ты реально можешь из-за этого ругаться и уделять этому какое-то внимание и подстраивать под себя.
Ну, чтобы это увидеть, надо же вместе пожить. Но вообще тут, кстати, вот у меня к тебе провокационный сейчас будет вопрос.
О боже.
Типа, вместе жить до свадьбы не надо. Ну вот, кстати, вы ездили?
Да.
По 2 недели жили вместе?
Да.
Ну какая разница? Что? Какое отличие? Что за полумеры? Я типа, жить с ним я не буду, но 2 недели в отеле я с ним поживу.
Ну отпуск это отпуск.
А, ну понятно. В отпуске можно и носки на подоконнике потерпеть.
В отпуске все счастливые, там никто не ругается из бытовухи. Да и вообще.
Не, ну просто ты, пока я вот от тебя слышу только то, что не надо жить вместе, чтобы не ругаться из-за бытовухи. А потом, когда вы поженитесь, типа деваться будет некуда, придется привыкать. А если не привыкнем? Ладно, там, ну, я понимаю, наверное, неправильно 5 лет жить с девушкой и оставаться в подвешенном каком-то состоянии. Но вот у нас с Дашей было, получается, я ей сделал предложение, и мы начали жить вместе через какое-то время. И уже даже в этот момент, если бы я выяснил, что что-то принципиально меня не устраивает, к тому же, извините, банкетный зал заказан, ведущий оплачен, уже тоже
особо не разбежишься. Да ладно, ну как тебя может настолько принципиально что-то не устраивать в твоем любимом человеке, что ты из-за этого расстанешься?
Нет, ну я вот так вышло, что да, в Даше такого ничего нет, но в целом в моем кругу общения, например, там на старой работе, вот были люди, с которыми я просто очень много ездил в командировки и жил со многими людьми в двухместных номерах.
Угу.
Это, конечно, были мужчины, но в целом девушки тоже могут грешить чем-то таким. И там, например, я бы не мог терпеть, что в ванной мокро после человека. Может, мне это принципиально.
В смысле в ванной? Прям в ванной?
Нет,
в ванне,
ну на полу.
А.
На полу в санузле. Или еще что-нибудь. Это же столько мелочей в быту. Или, блин, то, что она... Мы же там в отпуске отдыхаем. А может, если она сильно устает, она храпит. Угу. А я вот не могу с храпящим человеком спать. Или, может быть, она еще что-нибудь. В общем, это быт, и это вот это многообразие человеческих отношений невозможно предусмотреть. И иногда вот лучше попробовать. От этого же ни у кого ничего не отвалится. Можно никому об этом даже не рассказывать.
Слушай, мы, кстати, вчера встречались с друзьями, нас было 10 человек в компании, и я уже понимаю, что мы сегодня с тобой об этом будем говорить. Спрашиваю, ребята, как вы думаете, нужно ли жить до свадьбы? И мне все сказали, что надо, представляешь, все.
Все, а все так говорят. Потому что это правильно.
10 из 10 просто, 10 из 10. И девчонки тоже в том числе, потому что они сказали, надо проверить, а вдруг он меня будет бить.
О, да, и вот это реально, ты до того, как вместе не начнешь жить, никогда не проверишь. А это очень большая проблема. И там вот эта сумасшедшая статистика по домашнему насилию, и когда вы разъезжаетесь потом все время в разные места, да, этого проверить невозможно. Вот это ты сама вот себе противоречишь, а мне аргументов накидываешь, то, что надо пожить обязательно. И еще что я хотел сказать. Это вот мы тут живем как бы в Воронеже. У нас мы все отсюда. У нас там мы живем с родителями. У нас есть возможность снять квартиру там, за 10 тысяч рублей и да. Жить в ней. А вот если мы студенты, переехали в Москву, там отучились, какой смысл мне с моей девушкой снимать 2 квартиры по 30 тысяч рублей, если мы можем снять 1 за 30? И быть счастливы и морально, и материально. Вот. Мне кажется, вот это мы еще вот немножко вот это, я даже не знаю, как это назвать, как бы более свободные отношения к отношениям. Вот у нас...
Свободные.
Да, у нас вот из-за того, что мы, ну, образно говоря, на самом деле в достаточно провинциальном городе. У нас нет вот этой сумасшедшей движухи, проблем с недвижимостью, с тем, то, что очень важно, где жить. У нас тут весь город можно за полчаса объехать без пробок. Вот. И мы просто разбалованы. И вы, ой, я не хочу жить, а я не хочу. Вот я, получается, до того, как мы с Дашей съехались, 2 года снимал квартиру. И ничего не мешало Даше ко мне переехать, ну, кроме ее принципа. Вот. А если бы мы были в Москве, например, то, я думаю, она бы переехала, и все бы вот эти ваши моральные принципы, когда бы кошелек худел каждый месяц на приличную сумму, я думаю, все было бы нормально.
Да на самом деле тысячи девчонок рады тому, что они могут свою жизнь, получается, и материальное тоже составляющее, доверить парню, к которому они переехали.
Ой, ну ты сразу, если переехал, значит, сразу содержание будет.
Потому что реально для многих это, ну, выход, это вариант.
Ну, да.
Ведь не зря считается, что женщина, которая живет в гражданском браке с мужчиной, считает, что это ее муж.
А мужчина,
который живет с женщиной гражданским браком, считает, что это его девушка, подружка.
Ну, в общем, у меня единственный вопрос к жизни до брака, то, что каждый должен понимать, зачем он это делает. И девушка должна понимать, если парень на ней не собирается жениться после этого, она должна это понимать. Если вы это обсудили, и если вы оба понимаете, зачем это, то 100% это нужно, это важно, это полезно. Если, конечно, тут идет какая-то нездоровая ситуация, что кто-то кого-то эксплуатирует, или кто-то что-то кому-то недоговаривает, или даже обманывает, я с тобой обязательно на тебе женюсь, но попозже, и не жениться.
А как ты считаешь, какой предельный срок должен быть для совместного проживания, чтобы понять, твой это человек или нет? Вот сколько надо пожить?
Ну, в целом года должно хватить точно.
Мне тоже так кажется.
Года должно хватить, точно. Главное, чтобы никто не притворялся кем-то другим. Это же всегда проблема в отношениях, то, что мы сначала притворяемся одними людьми, а в жизни мы другие.
Слушай, кстати, тоже, да, от парней слышала такую позицию, от парней женатых, что а чё жить до свадьбы, все равно она на свадьбе не такая, как после.
Ну, я не знаю. Мне кажется, это...
Что все равно до свадьбы ты получаешь такую более приветливую, добрую и понимающую версию своей девушки.
Мне кажется, да, вот если нас послушают люди принципиальных каких-то феминистических взглядов, нас заклюют. Но, блин, есть же болезненное у некоторых девушек, есть болезненное желание... Выйти замуж,
да.
Такой это, же... это же я правильно понимаю, это я не придумываю.
Вот. Есть, есть. Есть даже девчонки, которым родители говорят там типа с детства, что надо выйти замуж, надо выйти замуж. Ну а что там у нас с парнями? Ты планируешь от нас съезжать или нет? Есть там у тебя кто-нибудь на примете и так далее? Да-да-да, я таких много девчонок знаю даже.
И для них, да, это выход. И тут тогда правда. Она, наверное, будет притворяться кем-то другим, пока не получит штамп в паспорте.
Мне, кстати, родители всегда говорили, не спеши.
Ну вот это все, да, идет из семьи. И мне кажется, вот нам еще надо пару поколений, наверное, прожить. Дети, наверное, дети наших детей, чтобы вот это вот ушло из жизни девушки про когда замуж, когда детишки. Когда еще что-нибудь, чтобы часики не тикали, чтобы все забыли про эти тикающие часики,
кстати,
и позволили жить, как хотят.
На самом деле, это же ведь офигенный лайфхак. Когда ты живешь с парнем, и вы не женаты, к вам никто не будет лезть и спрашивать, когда детишки. Я сейчас поняла, что проблема наша, проблема того, что мы ежедневно выслушиваем этот вопрос, в том, что мы поженились. Но, с другой стороны, когда мы не были женаты, у нас все спрашивали, ну а жениться-то когда?
Ну вот, тут с этим мы не справимся. Переломить и переучить всех наших родителей, которые с такими немножечко, на мой взгляд, устаревшими принципами живут, нам сил не хватит. В общем, мы друг друга не убедим.
Так, а как ты считаешь, меняется ли вообще после свадьбы что-то в отношениях?
Так как мы до свадьбы пожили несколько месяцев, я тебе скажу, я другим человеком после свадьбы не проснулся. Даша вроде бы тоже. Вот мы как жили... У нас после... Господи, как это ужасно сейчас будет звучать. После свадьбы в нашей жизни не изменилось только то, что у нас появились деньги на ремонт. И мы такие, вау! Отлично. Все. Ничего не поменялось. Ничего. То есть я не пришел на следующий день, а Даша в растянутом халате.
Ну, а вот морально? У тебя изменилась в голове какая-то установка? Отношение к Даше?
Нет.
А у меня, знаешь, как изменилось? Вот надо у Даши, кстати, спросить.
Ну, я... Давай спросим.
Запиши ей голосовой, пусть она нам напишет.
Даш, а у тебя изменилась как-то жизнь после того, как мы поженились прямо на следующий день? Или не изменилась? А мое отношение к тебе изменилось, а твое ко мне? Вообще, как ты себя чувствовал на следующий день после свадьбы?
Так, все, пока Даша отвечает, я расскажу, что у меня изменилось все. Ну, конечно, я понимаю, что отчасти это из-за того, что мы начали жить вместе, но я сейчас говорю как раз не про какие-то вот такие бытовые вопросы, а про мое моральное ощущение. Я поняла, что Макс — это мне как мама и папа. То есть это такой же член семьи. Это мой ближайший родственник. Вот я это стала чувствовать очень сильно.
Это ты стала чувствовать прямо на следующий день после свадьбы?
Я это стала сначала чувствовать после предложения, когда я поняла, что мы уже решаем, что его семья — это моя семья, что мы вот уже настолько как бы взаимодействуем, и что мы уже теперь прям в самой настоящей связке, что мы становимся семьей. И после свадьбы я это особенно почувствовала. И действительно, мы очень многие вопросы, возможно, просто так совпало. Мы очень многие вопросы стали решать вместе именно после свадьбы. Мы решаем вместе очень много вопросов, связанных с его работой. Например, он со мной советуется.
Ого.
Надо ли ему какие-то покупки совершать?
Ну, ты женщина, настоящая.
Такие, ну, серьезные, я имею в виду, важные, связанные там с его...
Это, как говорится, за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина.
Вот, плюс все, получается, дни рождения наших родителей, друзей, там, всех родственников. Это все стало нашей уже общей проблемой. Я помню, когда у его родственников дни рождения, ему напоминаю, там, кого нужно поздравить. Плюс, еще недавно я это особенно почувствовала. У меня тут последняя неделя выдалась не самая прикольная. Я ее провела в БСМП, и когда я не могла говорить, потому что с горлом были проблемы, у меня врач спрашивает, есть ли какой-то ближайший ближайший родственник, который сможет там за вас ответить на какие-то вопросы. Ложимся ли мы на госпитализацию там и так далее. И я пишу в телефоне, что муж в коридоре, позовите мужа, и они такие, причем женщины очень уважительные, а муж, все хорошо.
Не какой-то там.
Да. Другой вопрос, что я могла сказать на любого человека, что это мой муж, но все равно слово «муж» внушает доверие. Они очень уважительно вышли в коридор, спросили, кто ее муж. Макс зашел в кабинет, они ему рассказали все про мое состояние, спросили у него, как планируем лечить, ложимся в больницу, не ложимся. Сказали, что нужно записать контактный телефон и там все данные близкого родственника. И близким родственником, я так понимаю, теперь Макс является, да?
Да, да, теперь близкий родственник, про это поговорим позже. Тут мне Даша ответила, сейчас мы послушаем. О,
все изменилось. А ты мне про пиццу ответишь?
Даже спрашивает, заказать ли пиццу. В общем, давай тогда, раз мы перешли к вопросу про кем становится муж после свадьбы, перейдем к следующей нашей теме. Нужно ли вообще вступать в брак? Значит, я сейчас...
Как юрист, да?
Как юрист. И вообще у нас первый вариант названия нашего подкаста был «Теперь все общее». Потому что после свадьбы становится все общее.
Ну, кстати, так угрожающе звучит. Что такой подкаст с таким названием даже и слушать как-то не хочется.
Получается, когда в тот же день, когда вы поставили штамп в паспорте, все, что будет после этого вами приобретено, если вы купите квартиру, машину, это все будет вашим совместно нажитым имуществом. Ваша зарплата, которую вы каждый получаете, будет общая. То есть не вот это вот. Моя зарплата — это моя зарплата, а его зарплата — это наша зарплата. Нет, все общее.
Сейчас, знаешь, сколько девчонок услышали, и ты такие, ага, конечно. Ага.
Вот, а еще общими станут ваши долги, которые вы вдруг наберете, вступая в брак. И после того, как вы вступите в брак, у вас появится еще обязанность взаимного содержания. Если, например, в свадебном путешествии ваш супруг упьется до состояния овоща,
так,
вы будете обязаны его содержать, если он потеряет трудоспособность после свадебного путешествия.
Слушай, а это правда, что все, что ты сейчас зачитал, можно изменить брачным договором?
Ну, почти все.
То есть по умолчанию это вот так, а если вы хотите, чтобы было по-другому, то будьте добры, заключайте там, договаривайтесь между собой, идите к нотариусу, да?
В целом, да. Но по умолчанию так. Просто я удивлен, что очень многие этого вообще не понимают. И самая страшная ситуация, когда люди вступают в брак, ну, молодые ребята, им там через неделю родители дарят квартиру, ну, не дарят, а как дают денег, и кто-то из супругов новоявленных покупает, и это становится общим. И то, что там деньги родители дали, это уже никого не волнует. И потом они, когда входят в те самые 25%, которые разводятся в первые два года, они потом прибегают к адвокату.
Слушай, я, кстати, знаю такую историю,
да,
даже.
И говорят, что же делать? Нам мне мама, папа дали денег на квартиру.
Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче.
Да. Вот. Но есть хорошие новости. Например, после вступления в брак, получается, вы приобретаете, как ты и сказала, друг другу статус близких родственников и можете друг против друга абсолютно законно не свидетельствовать в уголовном процессе.
Вот это крутой лайфхак,
да.
Вот это я
понимаю. Поэтому, если вы понимаете, что вы что-то там сделали не так, быстренько женимся и уже не несем ответственности за то, что не свидетельствуем друг
против
друга.
То есть жена может сказать, я имею право ничего не рассказывать.
Если муж ей на первую годовщину свадьбы украл золотое колье из ближайшего ювелирного, она может сказать нет.
И она сидит в этом колье?
И она сидит в этом колье, да. Она говорит, я не буду свидетельствовать против себя и своих близких родственников, к которым в том числе теперь относится муж. И вот это все, что происходит после свадьбы, мне кажется, совершенно не влияет на отношения между людьми. Я считаю, что после того, как вы вступите официально в брак и поставите себе штамп в паспорте, у вас ничего не изменится. У вас не изменится то, как вы несете друг другу за друг друга ответственность. У вас не изменится ваше отношение друг к другу. Брак – это такая формальность юридическая. И мне, когда мы женились, мне так не хотелось проводить торжественную регистрацию в ЗАГСе, потому что у меня вот эта профессиональная деформация, я думаю, это же запись акта гражданского состояния. Просто в книжке расписались, и все, по жизни ничего не изменилось.
То есть ЗАГС так расшифровывается? Запись акта
актов гражданского состояния. Да, ЗАГС — это не только про свадьбу, это про рождение людей и про смерть. То есть все, что с вами происходит, фиксирует ЗАГС. Да, ты думала, это ж
настолько... Я об этом не задумывалась. Просто
ЗАГС — это настолько дебильное слово, что это обязательно аббревиатура.
Да-да-да, я понимала, что это аббревиатура. Ну да, я с этим я согласна. Еще мне вчера тоже сказали, обсуждали подкаст наш, обсуждали предыдущий выпуск, и обсуждали, меняется ли что-то после свадьбы. И все люди, у которых есть дети, сказали: да после свадьбы ничего не меняется. Все меняется, когда рождаются дети. Вот тут начинаются уже самые настоящие изменения. А поженились — это, считай, встречаетесь, так же? Но только живете на одной территории.
На самом деле, да, получается, вот поставили штамп в паспорте, пошли через месяц, там дают срок на подумать, поставили штамп, то, что развелись. Мне кажется, то, что ничего не меняется. И в целом, если бы не было вот этого общественного запроса на брак, если бы не было принято, просто если жить с девушкой долго и всем говорить: да мы и муж, и жена, но штамп в паспорт не поставить, ну да, возникнут резонные вопросы со стороны родственников. Но мне кажется, мы рано или поздно вообще отойдем от этого.
Подожди, но там, когда ребенок рождается вне брака, там, по-моему, очень много проблем, чтобы его зарегистрировать.
Да никаких проблем. Ставят отца отцом, и все нормально. Никаких проблем. Вообще. Ну, ты уже сказала то, что после того, как вы поженились, у тебя изменилось отношение. А вот если бы вы поженились и не поставили штамп в паспорте? Вот свадьбу отыграли, штамп в паспорт не поставили.
Не знаю, я как-то не могу себе этого
представить. Я просто знаю ребят, которые не успели подать заявление.
То есть свадьба была,
там какая-то накладка произошла, да, и они в момент свадьбы, в момент торжества, не было никаких штампов. Они потом, там, через 2 недели только штамп поставили. Ну и что, плохо, что ли? И что-то у них изменилось, и они за эти 2 недели, у них семейная жизнь не сложилась.
Слушай, это прямо у нас сейчас проблема такая, мы не знаем, когда нам нужно отмечать годовщину свадьбы. Тогда, когда мы официально поженились, или тогда, когда была пьянка?
Не, мы отмечаем, когда была запись акта гражданского состояния.
Я вот хочу отмечать тогда, когда была свадьба с банкетом. Но проблема в том, что она была 31 числа. Вот и по этой причине мы не смогли в феврале отметить.
Таня, каждый месяц, пожалуйста, не надо ничего отмечать.
А в феврале полгода было. Полгода — это уже серьезно, а там 31-го нет.
Ужас. Проблемы белых людей. Мы с Дашей, мне кажется, ну, нет, год мы, конечно, отмечали, а другие нет. Ну, в общем, ты...
Я вот люблю все отмечать, и, кстати, это тоже важно обсудить перед тем, как жениться. Готов ли ты отмечать со мной всю жизнь все, любой повод?
Так я не понял, ты вообще... Считаешь, что это важно?
Я считаю, что надо жениться, потому что это дает тебе какую-то уверенность в том, что это все серьезно, это все навсегда, и что это твой муж, и что нужно мириться с какими-то проблемами, что нужно их решать, что это все не так просто.
Я просто...
Как жизнь.
То есть, вот это то, что тебе тетка поставила печать в паспорт, это как-то меняет твое отношение?
Мое отношение меняет не печать, а осознание того, что теперь мы семья. Это женское мнение, вот так скажем.
То есть тебе можно было бы это осознание донести каким-нибудь другим способом?
Не знаю.
А вот, например, повенчались бы вы, а там в паспорт не ставили. А?
Слушай, венчание — это, конечно, провокационная тема, но я считаю, что венчаться не нужно сразу же после свадьбы.
Ну это ладно, ты к этому просто более серьезно, чем я, относишься. Я так и не понял, почему печать в паспорте что-то меняет в твоем отношении. Мне кажется, если человек безответственный и к отношениям относится безответственно, то печать в паспорте его ни к чему не обязывает.
Согласна. Вот, с этим согласна полностью.
Ну, да, а тогда зачем? Если ты не уверен в человеке, не надо эту печать ставить. Если ты уверен, то можно печать не ставить. Я просто после ЗАГСа вышел, такой открыл паспорт, полистал. Думаю, блин, на одну страницу больше ксерокопировать теперь, если нужна полная копия паспорта. То есть сначала появилась военная обязанность, потом появился еще брак. Ну ладно. Поэтому это... Вот у меня это сродни, есть такой советский у нас пережиток, прописка, регистрация по месту жительства. Это когда вот ты, если где зарегистрирован, там и должен жить. И свадьба тоже, точнее брак. Типа все, мы договорились, то, что теперь мы друг у друга единственные. А до этого, типа, я мог гулять куда хотел. Нет, конечно. Изначально все, мы начали встречаться, мы там, допустим, даже съехались, все, мы уже ведем совместный быт. Я считаю то, что в брак надо вступать, когда вы вот именно переходите к каким-то товарно-денежным отношениям, когда вот вы покупаете совместную недвижимость, там, покупаете машину, берете какие-то кредиты, тогда да, вам нужно, чтобы ваше государство защитило каждого, вы вступаете в брак и оформляете эти отношения как двух индивидов, которые друг другу что-то должны. Ну а любовь оформлять браком, не знаю. Вот я считаю, это лишняя формальность.
Я думаю, что многие девушки со мной согласятся, что мне, как девушке, приятно было, когда Макс сказал, готова ли ты прожить со мной всю жизнь, разделить со мной там все эти радости и горести и так далее, потому что этот момент нужен. И все равно момент свадьбы, ты понимаешь, что теперь... Название нашего подкаста несостоявшееся. Все общее. И общие, и проблемы, и радости, и семья, и его родители, и твои родители. Это все теперь одна семья. И к этому отношение меняется у девчонок, у парней не так, я знаю.
Ну, в общем, у вас... Вам нужно... Вот вы как этот, как поезд, который нужно подтолкнуть куда-то. То есть, чтобы он переехал со станции на станцию. Вот у нас станция конфетно-букетная. Потом у нас станция совместно-проживательская, а вот у нас станция брак. Конечная.
А потом дети.
Ну да, дети, конечно. Нет, ну я именно в отношении. Кстати, про детей. Дети – один из факторов, который положительно влияет на статистику разводов. То есть, если чем больше у людей детей, тем реже они разводятся.
Да, я тоже, кстати, ко мне тоже в эфир приходила сотрудник ЗАГСа, и она тоже это рассказывала. И она сказала, что люди, которые женаты больше 10 лет, а 20 лет, если то вообще, они, скорее всего, не разведутся уже.
Ну, потому что уже и идти некуда.
Ой, какой ты, Дим!
И друзей уже не осталось, остались только друг у друга. Вот. В общем, никто не может меня убедить, никто не приводит никаких нормальных, адекватных объяснений того, почему нельзя жить до свадьбы и почему нужно ставить штамп в паспорте. Я считаю, что если человек ответственный, разумный и адекватный, то все это формальности, и ни на что не влияет. Все вот эти 60% разведенных, у них такая же печать. Абсолютно. Такая же печать в паспорте. Она их совершенно не мешает поставить другую о расторжении. А некоторым даже не мешает просто сказать своей жене: «Мань, я пошел». Типа, мы, конечно, разводиться с тобой не будем, потому что мне лень идти ставить печать другую. Но все, я больше тебе не муж. Кольцо оставил и ушел. Мне кажется, возможно, когда наше общество перейдет на какой-то уровень осознанности, вообще все эти печати и бумажки уйдут, и мы просто будем жить друг с другом, кто с кем хочет, и нести друг за друга ответственность. У тебя же, блин, с мамой никакой печати в паспорте не стоит. И с папой никакой печати, и с сестрой.
У мамы со мной в паспорте стоит печать, а у меня с ней нет.
У тебя с ней нет. И что? И ты типа открываешь такая... Или ты в один день забываешь, так, за кого я несу ответственность? Открываешь паспорт, листаешь так. Муж, дети, все, больше никого нет.
Поэтому... Главное, чтобы в паре у людей совпадало мнение на этот счет.
Ну, как всегда.
А что мы тут рассуждаем, это уже не важно.
Это не важно.
Все, на этом мы, наверное, закончим на сегодня. Прям, кстати, хочется сказать большое спасибо за отзывы про первый выпуск, да? Так много всего нам понаписали.
Нам было очень приятно за обратную связь, за отзывы в Apple подкастах. Мы все прочитали, и это прям как медом нам душу помазало, и мы будем стараться дальше регулярно выходить и радовать вас новыми выпусками с еще более острыми темами и важными вопросами семейной жизни.
Четверг раз в две недели.
Да. Все. Всем пока. Ставьте оценки. Слушайте нас на всех платформах. Мы, возможно, скоро появимся на Яндексе. Спасибо, что вы с нами.
Живите или не живите до свадьбы, решайте сами.
Да,
это ваше
обязательно.
Дело.
Обязательно. Все, пока.